Говорит радио «Свобода».
Интриги в коридорах власти.
На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Час прессы. Спорт», как всегда, по субботам. В студии почти как всегда Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Наталья Гуреева, координатор Марина Стауна. Мы поговорим с вами сегодня в основном, видимо, о футболе, как о самых главных событиях минувшей недели, так и о предстоящих. Ну и еще есть, конечно, темы самые разные, и водное поло, например, в частности. Я надеюсь, что Дмитрий Морозов что-нибудь нам расскажет, поскольку мировая лига завершает отбор к финальному турниру, правильно?
Абсолютно.
Вот, теперь напоминаю сразу, что телефон прямого эфира бесплатный для всех регионов России 8 800 222 12. Пейджинговая связь сейчас работает только в Москве 96143, бесплатно для москвичей. Но можно посылать смс-сообщение на номер плюс 7 903 743 2801. И, в общем, о чем захотите с нами побеседовать, пожалуйста, милости просим, после того, как Олег Винокуров и Дмитрий Морозов познакомят вас с новостями.
Начнем с футбола. 17-й тур чемпионата российской премьер-лиги вчера начался. «Динамо» и «Амкар» сыграли в ничью 0-0. «Динамовцы», как известно, занимают третье место в турнирной таблице, имея 26 очков.
В Нови Саде проходит чемпионат мира среди баскетболистов не старше 19 лет. Вчера прошли четвертьфинальные матчи. Американцы выиграли у аргентинцев 112-86. Бразильцы нанесли поражение австралийцам 73-72. Сербы выиграли у сверстников из Турции 94-56. А французы одержали победу над испанцами 183. Все четыре выигравшие команды на первом этапе выступали в одной шестерке. И теперь в полуфиналах сыграют Сербия, Бразилия и США, Франция.
Несколько теннисных турниров проходят в эти дни. Вот один из них в Голландии. Там три российских теннисиста принимали участие в матчах 1/4 финала в Эмерсфорте. Это все происходит. Вот Михаил Южный играл с Евгением Королевым, выиграл у него в двух сетах. А Игорь Андреев уступил бельгийцу Стиву Дарсису тоже в двух партиях. Так что теперь с Дарсисом будет играть Южный.
Ну а в Лос-Анджелесе завершили выступление все российские теннисисты, которые были в Калифорнии. Вот вчера Марат Сафин уступил Юн Тай Кули из Южной Кореи 6-4, 5-7, 4-6. А в других четвертьфинальных поединках Джеймс Блейк выиграл у своего соотечественника-американца Винсента Спейди 7-6, 6-4. В германском противостоянии Николас Кифер нанес поражение Михаэлю Берреру 7-6, 6-1. А Радик Штепаник из Чехии одержал победу над американцем Заком Флейшманом 6-4, 6-2. В полуфиналах таким образом сыграют Штепаник Кифер и Блейк Ли.
Ну и в Штутгарте проходит турнир, там обилие испанцев, аргентинцев также в решающих стадиях. Вот в четвертьфиналах испанец Рафаэль Надаль выиграл у аргентинца Хуана Монако. Два испанца встречались друг с другом, это Фелисиано Лопес, который нанес поражение Хуану Карлосу Феррера. Аргентинец выиграл у испанца в другой паре. Хуан Игнасио Чело нанес поражение Фернандо Вердаско. Ну и четвертый четвертьфинал составили Станислав Вавринка, швейцарец, который взял верх над Ержеваником из Чехии. Таким образом, в полуфиналах Надаль с Лопесом будет играть, а Чело с Вавринкой.
В Италии и Испании продолжается второй этап мировой мужской ватерпольной лиги. Вчерашние матчи принесли разгромные результаты. Удивительно, что россияне выиграли у чемпионов мира хорватов 14-8. Удивительно не то, что выиграли, а удивительно разница в счете довольно крупная. Это вторая победа подряд российской команды. Там же в Португалете, это в Испании, венгры разгромили румын 17-6. И без поражений по-прежнему следует сборная Сербии, которая вчера взяла верх над командой Германии 13-5. И там же в Пескаре в Италии Черногория одолела Грецию 11-3.
Ну и в заключение о велоспорте. Продолжается многодневка Тур де Франс. 12-й этап состоялся вчера. 178,5 километров по маршруту Монпелье-Кастер преодолели участники. Было там несколько небольших подъемов, но на финиш все пришли общей группой. Поэтому, естественно, главные роли там играли спринтеры. И победил здесь второй раз уже на этапах нынешнего тура бельгиец Том Боннен из команды Quick-Step. А в общем зачете продолжает лидировать датчанин Микаэль Расмуссен из Рабобанка. Вслед за ним с отставанием чуть больше 2,5 минут идут два испанца. Алехандро Вальверде из КС де Парн и Иван Майо из Санье Дюваль.
Вчера мы с Олегом только лишь вчера вернулись из Австрии.
И коллега умудрился при температуре плюс 40 в Австрии простыть.
Простыли уже здесь. Вот я к тому, собственно, и веду, что после той температуры, вообще, которая сейчас в средней вот Европе...
Московское лето не балует, конечно,
да. Да, и мы, видимо, сразу вот. Поэтому как раз я хотел попросить слушателей на наши голоса реагировать спокойнее, наши хриплые несколько голоса.
Ну, не думаю, что мы внесли какую-то диссонанс в ума слушателей. Думаю, все нормально. Слушаем Василия Николаевича из Томска.
Добрый день.
Здравствуйте, Василий Николаевич.
Здрасте. Давненько я вам не звонил уже. Вот. Хочу вот несколько, вернее, один единственный вопрос задать. Вот, да. И кое-какие соображения вот, поделиться.
Пожалуйста.
Вы знаете, что мы вот в Томске очень переживаем за судьбу Павла Поребняка. Как игрока бывшего ТАМИ и как игрока сборной России.
А что ж переживать? Что с ним такого происходит плохого?
Ну, вы знаете, переживаем за то, что у него нет игровой практики, что он, наряду с тем, что играл всего 30% всего времени, которое находится в «Зените», и он является лучшим бомбардиром практически. Это о чем говорит? О том, что у нас вообще бомбардиров нету. Вы понимаете, Погребняк, который играл 30 минут, значит, всего, значит, вернее, 30% всего игрового времени и идет на первом месте среди бомбардиров. Вот это меня поражает. Это первое. Второе. Значит, вот игра юношеская до 19 лет.
Во-во-во.
Вы знаете, вот тягостное впечатление, и я сейчас уже убедился, видимо, у нас тренеров нету. Ведь все есть, поля есть, деньги есть, желание есть, молодежь есть не хуже, чем в Сербии, Франции, Германии. Но, видимо, тренеры не квалифицированные. А вы посмотрите опять этот великий клуб ЦСКА, величайший клуб. Вот, ЦСКА, который очень великий. Вот. Вот что будет сегодня с великим клубом, вернее завтра, не знаю. А второй великий клуб «Спартак». Вот читаю сегодня «Спортэкспресс». Титов говорит, ему задают вопрос. У «Спартака» налицо поступательное движение в чемпионате, 3 победы подряд. Этому у вас имеется объяснение? Титов объясняет. Заметно, что у нас есть команда. Теперь в ней нет обиженных. И это самое главное. А куда они девались, вот? И вообще, что такое обиженный, он имел в виду? Вот.
Понятно.
То есть кошмар.
Василий Николаевич.
Вы понимаете? Я, извините, закончу.
Да,
вот
конечно.
Читаешь про эти великие клубы, слушай про эти великие клубы, тошно становится. Вот. Просто диву даешься, куда же мы идем дальше? И что будет с нашим футболом дальше? Извините.
Василий
большое
Николаевич,
спасибо.
А вопрос-то какой?
А
вы же сказали, что поделитесь соображениями,
вопрос. Вопрос такой, вот вопрос такой, куда девались обиженные в «Спартаке»?
Поняли. Вопрос этот, как говорят, риторический, поскольку никто же не может на него ответить. Мы давайте сейчас, вот поскольку у нас уже есть еще один звонок, прервемся буквально на 30 секунд и продолжим разговор.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Мы продолжаем программу «Час прессы. Спорт». Не будем терять времени. Сразу послушаем еще один звонок, а потом вот Василий Николаевич ответим. И кому еще?
Ну, Георгий из Петербурга, видимо.
Здравствуйте. Да, у меня справочный вопрос.
Здрасте, Георгий.
Я услышал кусочек передачи по какому-то радио, где говорили, что опять начали играть в городки. Я в детстве увлекался, в конце 40-х годов, городками. С мальчишками мы увлеченно играли. Есть ли какие-то шансы, что эти русские городки когда-то возродятся где-то? Спасибо.
Георгий, шансы есть всегда.
Ну, где-то, а вот... в смысле, в России?
Ну, в России,
если где же еще? Еще я думаю, и так народ-то играет, как всегда играл, так и...
Ну, играет. Просто не знаю, чемпионат, по-моему, уже не проводится, или я, может, не слышал.
Ну, есть федерация, городочного спорта, конечно.
Значит, все будет хорошо с городками. Вот насчет футбола не убежден. Мы с Василием Николаевичем хотим просто вот обменяться.
Коллеги, вы же давно знакомы с Равилем Сабитовым. Что можете сказать по поводу неквалификации?
Вот, да, тренера? Василий Николаевич, тут вот у вас, так сказать... переплелось что-то, потому что, ну, то есть разные соображения переплелись, и какие-то соответствуют нашим представлениям, какие-то нет. Но это не значит, что Василий Николаевич не прав. Вот, например, тренер юношеской сборной, вот Равиль Сабитов, очень многообещающий и, с моей точки зрения, способный, что даже, может быть, даже и слово талантливый можно употребить, и перспективный тренер. Но при этом я не хочу сказать, что Василий Николаевич не прав, потому что таких тренеров раз-два и общался. Значит, он, видимо, прав в том, что вообще с юниорами на всех уровнях работают не так хорошо. И подробно это, конечно, можно эту тему развивать и развивать. Я просто, Василий Николаевич, должен вам сказать, что, предположим, тренер юношеской сборной России получает зарплату в 5-10 раз меньше, чем игроки, которые вот у него есть. А кроме того, вот Олег, мне кажется, должен тут размышлять насчет уровня игроков.
Ну, потому что, если исходить, Василий Николаевич же посчитал, что все остальное есть, кроме тренеров. Ну, вот насчет того, что игроки есть не хуже, чем во Франции и в Германии, это, конечно, спорно. На наш взгляд, да, более чем спорный тезис, потому что, ну, если вы смотрели игры, то, мне кажется, там бросаются в глаза все... и технические огрехи. И, в общем, действительно, футбол отражает совершенно то же самое, что и в клубном футболе происходит. Вот все это отражается на юношеском уровне. Тоже мастеров паса, скажем так, нет в российском футболе ни на каком уровне. Каких-то комбинаций долгих, 2-3 передачи, потеря, естественно, тоже потому, что никто не приучен играть в клубах. Ну, в общем, короче говоря, мы можем с разных точек зрения придерживаться с нашими слушателями. Но вот я считаю, что игроков, например, тоже нет хороших, никто их не воспитывает. Хотя тот же Равиль Сабитов говорит, что сейчас сильно, существенно улучшилась эта ситуация. И школы заработали некоторые. И вот от этой программы «Построим детям стадион» он тоже многого ждет улучшения.
Но то есть отдача последует?
Ну, он считает, что да. Считает, что ситуация выправляется.
А я все-таки ближе к точке зрения Василия Николаевича, что куда же вообще все это идет? Вот так, по-моему, он сказал. И вот у меня тоже такое полное ощущение. Ну, просто давайте еще послушаем, а потом уж свои ощущения.
Давайте, из города Королева позвонил нам Валерий Аркадьевич.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Валерий Аркадьевич.
Здоровья вам. Спасибо. Справляйтесь. Ну, я думаю, выдержите, справитесь.
Конечно, конечно, безусловно.
Мужики крепкие.
Валерий Аркадьевич, слушаем вас.
Так вот у меня какой вопрос. Вот федерации, так сказать, крупные клубы, так сказать, настолько они сегодня работают, так сказать, на финансовое, так сказать, направление, так сказать, все денежное. Игроки получают денег в сборной больше, чем инженер или конструктор космической техники. Но у меня вот вопрос. Какую роль они могут сыграть, чтобы заставить того же Лужкова, если говорить о Москве, да, запретить снос во дворах коробок, спортивных сооружений и втыкивать эту точную застройку? Вот граждане выступают, по Москве сейчас много скандалов, до драк должно дошло. Да. А все вот это вот около спортивное руководство настолько оторвалось от пацанов, реальных, совершенно реальных, понимаете, и не мешают Лужкову и этим поганым застройщикам уничтожать, так сказать, пространство для развития детей, массового спорта, физкультуры. Спасибо.
Валерий Аркадьевич, я единственное, что могу сказать, что под вашим выступлением мы готовы подписаться. А как, потому что спортивному начальству, по-моему, вообще... Так сказать, у меня такое ощущение, на все это плевать. Они заняты своими делами. И такими высокими якобы материями и категориями мыслят только о победах на мировых чемпионатах там где-то еще. Для этого, правда, делают тоже немного. А уж вообще вот этом, о вашей проблеме, по-моему, никто из них и не вспоминает, поэтому спасибо вам за то, что вы подняли эту проблему.
Лишний раз хотел бы.
Да. Но ведь тут же надо же как, чтобы все выглядело со стороны как некие героические действия. Вот они застроят, посносят площадки, все там заасфальтируют, зацементируют, а потом будет разработана программа «Подарим детям там площадку» и начнут строить, ну так, и тогда сразу же все поймут, как отцы народа об этом народе заботятся.
Ну, просто дело в том, что они же еще вот сейчас ввели такие законы, что тут вот Валерия Аркадьевича сейчас можно уже, мне кажется, обвинить сразу в экстремизме. Он же как это? Он же покритиковал мэра? Ну, как это вообще? А может быть, Лужков и как раз ни при чем тут? Может быть, тут, я не знаю, Ресин виноват? Валерий Аркадьевич, вы так сказать, правы, но будьте осторожнее вот в связи с этими новыми вот заявлениями о том, что чиновников вообще критиковать уже нельзя. Я не знаю, куда это все идет.
Ничего, вода камень точит.
Сергей Викторович из Москвы на связи у нас.
Да, добрый день.
Здравствуйте, Сергей Викторович.
Мне очень нравится ваша передача, и особенно Валерий Винокуров, и доброжелательностью, и профессионализмом. У меня вот какой вопрос, в русле того, что вы обсуждаете. Ведь не секрет, особенно для Валерия Винокурова, что неуспехи нашего футбола связаны с менталитетом, как сейчас говорят, с психологией. Футболисты идут в футбол не за футболом, а за высоким уровнем жизни. Фактически по полю бегают, как бы так сказать, бегающие владельцы ларьков по своей психологии. А где вы видели самоотверженного владельца ларька?
Понятно, Сергей Викторович.
У меня такая просьба к вам.
Да.
Организуйте, пожалуйста, именно под вашей эгидой, Валерий, некий клуб чести для футболистов, где собрались бы футболисты, пришедшие в футбол именно за футболом.
Сергей Викторович, вот здесь... Идея хорошая, только надо как-то действительно, ну, может быть, у нас вот есть журнал, восстановится наш, как была футбольная правда, если будет новый какой-то журнал, мы там обязательно клуб чести заведем. Сергей Ильич, я только хотел бы уточнить, вот, когда вы говорите о менталитете, когда мальчишки и юноши там играют в футбол, то они, конечно, играют за честь. Они идут в футбол, потому что его любят, и начинают, так сказать, делать все от них возможное, чтобы стать мастерами футбола. Но дальше они попадают, действительно, тут вы абсолютно правы, в среду, где уже думают, прежде всего, деньги, потом еще 5 пустых мест, а дальше уже футбол. Раньше когда-то, ведь тоже все замечательные тренеры, замечательные мастера отечественного футбола, они же тоже не были, как сказать, бескорыстными, бессеребренниками, да. Они, для них тоже имело значение и зарплата, и различные льготы, которые они получали от футбола, там, я не знаю, в то время можно было машину без очереди там купить, или там квартиру получить, тогда, да, вот, но тогда... Просто другой порядок был.
Футбол на первом месте.
Да, футбол, а потом уже что ты за него получишь.
Ну, вообще, мне кажется, что тут же порочена сама система, которая создана совершенно не футболистами. Ну, потому что, ну, во всем мире, кто не хочет зарабатывать там своей работой? Правильно? Мы, журналисты, тоже хотим больше зарабатывать. Любой человек на своем месте хочет больше зарабатывать и старается. И какой-нибудь Бекхэм или Рауль, ну, неважно кто, миллионы их можно привести, тоже хотят зарабатывать, и в этом нет ничего дурного. Другое дело, что там есть система, которая четко тебе говорит, вот ты хочешь много зарабатывать, играй хорошо.
Да.
В российском футболе создана система, наши слушатели уже 150 раз на этот счет высказывались, что гигантские эти зарплаты не соответствуют там, я не знаю, и на десятую долю не соответствуют уровню, показываемой футболистами игры. Вот и все, но сами футболисты в этом не виноваты. Вообще... глобально.
Ну, вот поэтому я и сказал, что они попадают в систему, где действуют как бы другие законы. Вот, и как раз, ну, все, и Валерий Аркадьевич правильно говорил, вот, и Сергей Викторович тоже правильно абсолютно про то, что там начальство не думает о детском спорте, футболе, где строят, там все застраивают, да, площадки ликвидируют. Начальство футбольное не думает совершенно вообще о моральном облике игроков, там, о чести и так далее, и вообще с этим ничего не связано. Вот одна, передо мной лежит новая газета, которая называется «Досвистелись. Наши футбольные судьи», это подзаголовок, грозят забастовкой. Мы вернемся к этому обязательно, когда еще послушаем.
Послушаем сперва Александра из Петербурга.
Здравствуйте, Александр.
Алло.
Да? Слушаем вас.
Да, здравствуйте. Вот я бы хотел задать два вопроса.
Пожалуйста.
Вот один, вот не знаю, сможете ли ответить вы, или возможно, это более широко это может осмотреть Аркадий Ратнер. По поводу телетрансляции, вот, которые нас ожидают уже, видимо, в будущем сезоне. Потому да. что я видел информацию, что канал «Спорт» наш замечательный собирается транслировать, и, по-моему, игры чемпионата Италии, я так понял.
Да.
Вот, да, вот. И плюс, я так понимаю, что они будут там что-то продолжать в каком-то виде показывать чемпионат Англии. Вот было бы интересно узнать все-таки, как бы, что...
Хорошо, Александр, обязательно.
Из этого всего выйдет.
Второй вопрос.
В какой форме это все будет проходить. Вот, и вот, касательно этого чемпионата Европа, собственно говоря, с которого вы приехали
да.
только что. Вот, я вот хотел уточнить, во-первых, то есть наша сборная уже провела все матчи, или они еще с кем-то играют?
Нет, сегодня.
Ну, сегодня последний матч с французами, но поскольку она оба матча перед этим проиграла, то все уже. Это будет ее последняя игра на турнире.
Ну вот газета «Советский спорт» в пятницу публикует материал своего корреспондента оттуда. И вот интервью, в частности, с Равилем Савитовым, о котором мы говорили. И вот такая заголовок или шапка, как сказать, главный тренер Равиль Савитов: «С французами докажем, что мы не мальчики для битья». Вот с таким настроением «Советский спорт» призывает смотреть сегодня эту игру. Или и покажет, наверное, не ее, «Евроспорт», а может быть, и ее тоже покажет. Но это она важна в моральном плане для россиян, а в турнирном смысле для французов.
Ну, еще успеем выслушать Игоря из Одинцова.
Алло.
Да, да, Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, я вот просил насчет борьбы, там зрители выскочили.
Да, 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 я знаю. Я
теперь с этим все параллельно связано в футболе. Как вы считаете, вот тренеры себя ведут так, что вот выскакивают к бровке, ругаются на судей, машут, провоцируют трибуны игроков против судей?
Игорь, вы совершенно правы. Вот про борьбу вам могу доложить, если вы еще сами не узнали. Я просто узнал об этом перед отъездом. Это в весе 84 килограмма, там два борца сошлись. Один из Дагестана, один, по-моему, из Кабардино Балкарии, один чемпион мира, другой там обладатель Кубка мира. И, в общем, такая была там упорная схватка, что и судьям было трудно определить, там все было на грани. Сами борцы вели себя абсолютно дисциплинированно, но их тренеры и одного, и другого выскочили на ковер, устроили там свалку с судьями и между собой подрались. Тут еще выскочили зрители, одни болели за, ну, одна там диаспора дагестанская, там, кабардино-балкарская, они все выскочили, устроили безумную драку, вмешался в нее ОМОН, то есть вообще там было страшное безобразие. Но, Игорь, самое смешное, Президиум Федерации борьбы рассматривал этот весь инцидент и принял решение никому из борцов победу не присуждать, считать, что никто из них не проиграл, и обоим присвоить звание чемпиона России. Вот и все решение. И не забудьте обязательно по окончании нашей программы послушать программу «Здоровье». В час дня она будет. А мы прерываемся и вернемся в эфир после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Главные новости коротко. В Ангарске прокуратура допрашивает экологов, пострадавших при нападении на их лагерь. Нападение было совершено сегодня рано утром. Нападавшие, около 10 человек, были вооружены железными палками и битами. Один человек погиб, несколько тяжело ранены. Экологи разбили лагерь в знак протеста против переработки ядерных отходов на Ангарском электролизном заводе. Талибы, похитившие в Афганистане граждан Южной Кореи и Германии, повторили угрозу убить их. Представитель талибов заявил, что заложники, 18 корейцев и 2 немца, будут сегодня убиты, если Южная Корея и Германия не объявят о выводе своих войск из Афганистана. Президент США Джордж Буш подписал распоряжение, которым запрещает грубое и унижающее обращение с лицами, подозреваемыми в терроризме. Об этом сообщил в пятницу директор ЦРУ Майкл Хейден. Запрещено применение пыток и других действий, унижающих достоинство заключенных и оскорбляющих их религиозные чувства. Поклонники Гарри Поттера наконец получили возможность прочитать седьмую и, может быть, последнюю книгу о приключениях юного волшебника. Книга «Гарри Поттер и роковые мощи» появилась в продаже одновременно во многих странах мира. На северо-западе Пакистана проливные дожди и оползни привели к гибели более 50 человек. Разрушены дома в двух деревнях, сообщается о нескольких пропавших без вести. Полиция Черногории провела обыск в доме Луки Караджича, брата бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича, многие годы скрывающегося от правосудия. Президент США Джордж Буш сегодня ненадолго передаст свои полномочия вице-президенту Дику Чейни. Он будет проходить запланированное медицинское обследование, во время которого ему дадут наркоз. Бывший сотрудник миграционного ведомства США признал себя виновным в получении взяток.
На волнах Радио Свобода продолжается программа «Час прессы. Спорт», которую ведут из студии Радио Свобода, естественно, Олег Винокуров, Денис Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Наталья Гуреева, координатор Марина Стауне. Давайте сейчас послушаем еще. Я только Игорю Одинцову быстро скажу, что вы абсолютно правы, что поведение тренеров футбольных команд тоже может вызвать подобное, как вот произошло на борцовском ковре. Но просто другое дело, что тут правоохранительные органы как-то и судьи, в общем, как-то тренеров несколько сдерживают.
Хотя стычки бывали, знаменитые Семин с Писаревым, там, да? Да. Коля, ты не прав.
Да.
Ну ладно.
И недавно еще там с кем-то в ТАМИ этот Павлюченко.
Петраков
и Павлюченко, да. Конечно, Игорь, вы абсолютно правы в том, что опасаетесь этого явления.
Слушаем Людмилу Алексеевну из Московской области.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Людмила Алексеевна.
Я хотела вас попросить в программе «Прессинг плюс» вот те новости, которые идут в ваши спортивные в начале и в конце, не записывать, ну, в рамки этой передачи, а чтобы к концу, вот, к вечеру, к 10 вечера эти новости передавали вы диктору, и их читал диктор, ну, который общий политический.
Людмила Алексеевна, простите, давайте уточним, что это не в программе «Прессинг плюс». Ну,
«Прессинг
плюс»
—
это...
Прессинг.
А, да. В программе «Прессинг».
Да, по воскресеньям, потому что вы сами понимаете, что у вас новости в основном к 2 часам дня воскресенья заканчиваются.
Нет, к 9 часам, нет. Людмила Алексеевна, не совсем. Новости у нас в воскресенье заканчиваются примерно...
Около девяти,
8 с чем-то.
Ну, не может, тогда вы не сообщаете последние матчи, особенно когда чемпионаты мира, Олимпийские игры, там до конца
Олимпийские игры освещаем доскональнейшим образом.
Нет, Людмила Алексеевна, подождите, Людмила Алексеевна, ну это
что,
тут...
крупнейшие матчи, даже матчи футбольного тура, результатов нет. И после
ну правильно, вас... Людмила Алексеевна, я же вам пытаюсь объяснить, почему нет. Если матч начинается в 8 часов вечера, как вот сейчас происходит, Кубань там из-за жары проводила, поздно начинались, Ростове матчи начинались, то мы, он заканчивается без четверти, без там около 10, по технически соображением мы не можем это сделать, потому что транслируется прессинг из Праги. Программа должна попасть, ну, там же передатчик стоит, программа должна попасть туда, соответственно, и в 10 часов оттуда выйти в эфир. Поэтому мы последние новости мы даем в воскресенье, когда матчи заканчиваются около 8 часов вечера. Вот в чем проблема. Она действительно существует, но технически разрешить ее пока невозможно. А как это в 2 часа дня? Мы сообщаем, теннисные матчи заканчиваются, если часов в 6, 7, 8 вечера, мы их сообщаем. Но если матч затягивается, или, как вы говорите, в европейских странах, там же в Испании, например, они только в полночь по московскому времени начинаются. Как же тут можно давать их результаты? Ну, в принципе, Людмила Алексеевна, во-первых, большое вам спасибо за то, что вы слушаете так внимательно прессинг, что даже ладно. Вот если последите еще чуть более внимательно, чем до этого момента вы слушали, вы обратите внимание, как матч закончился в 7 вечера, он обязательно будет в новостях программы «Прессинг».
Ну, видимо, все, больше уже не было соображений у слушательницы. Михаил из Москвы.
Там, алло.
Да. Да, Михаил, здравствуйте. Готовьтесь к приглашению к нам. Мы у нас следующий на очереди.
Я готов, Олег, и знаете, хотел
это
бы...
Это Валерий, ну неважно, да.
Хотел бы, знаете, о чем сказать, да, спасибо за приглашение. Хотел бы сказать, что вот, знаете, одним из главных, так сказать, ну, виновников, правда, может быть, это громко сказано все-таки, я считаю нашу братью журналистов, вот, понимаете, вот ведущие наши издания, да, периодические там... спортивные, ну, не будем их называть, понимаем, о ком мы говорим,
да,
ходят вокруг да около проблем. Все время нас пытались ввергнуть в проблему, что вот все дело в тренере. Вот тот тренер плохой, вот мы возьмем другого, вот иностранный тренер нам нужен, вот он поможет. А мы-то с вами давно понимаем, вот, что дело вовсе не в тренере сборных, а дело в тренерах и в методиках детских спортивных футбольных школ. И еще, знаете, конечно, сейчас о многом не скажешь, но вот у нас еще одна из главных проблем, начиная с детского футбола, это то, что у нас играют с маленького возраста на результат. И к 17-18 годам психологически они уже настолько выжаты, понимаете, что им уже очень трудно что-либо показать, что-либо новое, так сказать, значит, из себя представить. Об этом говорят многие думающие тренеры.
Михаил, вот... Михаил, ну согласны полностью с вами. Вы же сейчас фактически, ну, не повторяете, а просто развиваете мысль, которая в этой студии недели две назад или три был Евгений Смертин. Как раз, ну, когда они были вместе с Алексеем, Евгений же работает сейчас как раз с мальчиком, он примерно то же самое говорил, что сейчас Михаил говорит о методике и так далее. Михаил, вот вы придете к нам в гости, мы эту тему детского и юношеского футбола будем развивать и с вашей помощью тоже.
Я еще хотел
сказать,
может быть, вы не в курсе, вы ведь были в Австрии, правильно?
Да.
Вот, совсем маленькая ремарка, и после этого я скажу, что произошло. Значит, вот беседуя с одним из ведущих, из президентов ведущих наших футбольных клубов, московских, естественно, не буду его называть. Когда-то я поднимал эту проблему с ним несколько лет назад, говоря о том, что вот вы добиваетесь результатов, а талантов, то у вас нет заменять игроков неким, и одни легионеры. На что он сказал: нет, у нас... было всегда и будет, что мы будем добиваться, начиная с малых лет, только первых мест. А теперь я хотел сообщить вам новость, значит, которую вы, возможно, не знаете.
Да.
Буквально вот день или два назад Гинер выступил в роли Петра Первого. Помните, когда Петр за границей...
Я понял, Михаил, как раз мы знаем. Вы хотите сказать, что голландец Элли Гус назначен директором, да, футбольной детской и юношеской команды ЦСКА.
Это,
да,
школа. Вместо Салькова он пришел, да?
Алло.
Да-да.
А мне хотелось бы, знаете, теперь все, я заканчиваю, хотелось вот как бы два вопроса вам задать. Вот один в связи вот с этим назначением, как вы считаете, как он будет действовать? Ведь есть два пути здесь решения проблем. Либо приглашать голландских тренеров детских, либо, значит, обучать наших тренеров методике. Вот возможно ли это, так как, какой вам путь видится более реальным? И второй вопрос. Мне очень хотелось бы, чтобы вы рассказали, вы когда в Австрии были, вы совсем чуть-чуть рассказывали о своем общении с испанским тренером юношеской сборной.
Ну, конечно,
может быть,
Михаил.
Очень было бы интересно чуть-чуть поподробнее, если это возможно.
Понятно. Михаил, поняли. Михаил, мы обязательно расскажем и не раз о нашей подробной беседе с Хуаном Сан-Стистебаном. Ну, сейчас я просто скажу, что это был выдающийся игрок, о котором, конечно, так сказать, люди знающие помнят. Он играл в мадридском Реале в те времена, когда там играли Ди Стефано, Пушкаш, Хента, Дель Соль, там из Капа, и со всеми ними выходил на поле. Он помоложе был, поэтому... Насколько? Лет на 6, да? На 10 он был моложе Ди Стефано, да? Но беседу с ним мы провели серьезную и обязательно расскажем. Как и расскажем вам о том, что говорил Равиль Сабитов. Мы тоже с ним много беседовали о состоянии детско-юношеского футбола в России. И вот мне кажется, Михаил, отвечая на ваш вопрос, мне кажется, что более перспективно это посылать российских тренеров на стажировки в детско-юношеские школы Европы. Потому что вот Равиль Сабитов, в частности, нам сказал, что побывав на стажировке в Голландии, в Германии, в Англии, он очень многое приобрел. Как тренер. Ну, туда же посылают только, видите, тренера молодежной сборной, там, юношеской сборной, юниорской сборной России. А надо бы посылать, видимо, и таких вот тренеров, таких энтузиастов, как, ну, положим, Евгений Смертин имел возможность там побывать, потому что брат играет в Англии. Он приезжал к брату и посещал занятия. Но это же не у всех такая возможность есть, у детских тренеров.
Ну, а еще просто небольшая ремарочка относительно нашей встречи с Санти Стебаном. Ну, понимаете, там такая специфическая же была обстановка, и журналистский контингент тоже особенный. Ну, всякие там, я не знаю, метры журналистики там со всех стран, самые опытные, ну, я не знаю, там такие, как, я не знаю, Брайан Гленвилл там или еще кто-то, они, ну, как правило, не ездят на такие соревнования. Все газеты посылают своих там молодых сотрудников, начинающих как бы стажироваться. Но один мэтр журналистики-то там присутствовал в журналистском коллективе. Вы уже, видимо, знаете, о ком я говорю, потому что как раз, когда мы вот подошли потом к Санти Стебану после пресс-конференции, конечно, мы хотим с вами поговорить, тут мэтр, папа, то бишь, и говорит ему, ну, я же помню вас как игрока, и вот тут
Санти Стебан
расплылся, говорит, как игрока, ну, наверное, уже, ну, все-таки время это прошло почти полвека, уже, наверное, немногие, но из тех, кто был там в зале среди журналистов...
Никто не видел его, естественно.
Естественно, ну, кто-то знал, как, например, я, может быть. Я тоже не видел, но я хотя бы знал, кто это такой. А многие, может быть, даже и не знали, ну как, все-таки все течет. И когда вдруг знаменитое слово «хугадор», по-испански «игрок», знаешь, прозвучало из наших уст, он так обрадовался, ну просто совершенно для него весь мир перевернулся в этот момент, опять с головы на ноги встал. И он радостно после этого там с нами общался, ну это как просто маленькая деталь, ремарочка.
А мне еще очень приятно, что у меня теперь будет фотография, где мы с ним улыбаемся и разговариваем.
Я сфотографировал
двух метров. Да, будет фотография на память.
Мы разместим на интернет-страничке на нашей...
Ну ладно, это не обязательно. А вот я просто почему? Потому что когда я начинал свою журналистскую деятельность, это же было начало 60-х годов. Ну, представляете, это уже 40 или сколько лет. То есть больше 40, естественно, да? С 62-го года, я считаю, да? Значит, ну, 45, наверное, да? Так вот, тогда же как раз мадридский Реал был велик, знаменит. Увидеть его, ну, практически не удавалось. Мы в основном только читали о нем. Ну, где-то случайно повезет, где-то матч увидишь. И вот эта великая пятерка, Капа, этот самый Дель Соль, Ди Стефано, Пушкаш, Хента была. И в нее как раз вливались молодые. И в частности, самым из них талантливым был Хуан Санти Стебан. И поэтому мне уже на первых порах, по-моему, в 64-65 году приходилось о нем уже писать. Поэтому тут вообще, конечно, было, в общем, как сказать, ностальгические, сентиментальные чувства о молодости сразу, конечно, всплыли. Видимо, у него тоже, так же, как и у меня.
Ну да, из первых пяти вот и компаний в Кубке чемпионов, которые выиграл Реал, Санти Стебан играл в четырех. Первую, вот, в первой не выступал, а в четырех. Но он потом и дальше еще играл. Ладно, слушаем Олега из Амурской области.
Добрый день.
Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
А вы не скажете, как вот я считаю, то, что это, во-первых, не Сабитов там виноват, а сами игроки виноваты. Сабитов тренер, видно, неплохой. Дело в том, что они из группы-то вышли, там были не подарки.
Конечно.
Там были чехи, англичане, голландцы.
Правильно.
Так?
Да.
Вот те же чехи сейчас там на финал вышли, по-моему, да?
Чехи.
Молодежного мира.
Да, конечно, правильно.
Вот. А если у этих 19-летних ребят нет самолюбия... А когда-то Титов сказал, что чемпионат мира, ну, допустим, он сказал про мир, так, что это есть большой базар. И то есть, если ребята не понимают, то, что они выбьются в люди, могут только попадать вот на такие соревнования, так причем Сабитов.
Ну, понимаете, Олег, тут все вместе, вы правы, в принципе. С другой стороны, мы, может быть, не должны идеализировать Сабитова. Он нам кажется очень толковым, рассуждает там здраво и все. Но мы же, я не знаю, не присутствуем на установках или там на тренировках. Ну, нам так кажется. Но на самом деле игроки же тоже ни в чем не... Ну, их так научили. Вот их научили давать пас щечкой ближнему. Ну, вот их так научили с детства. Они больше ничего не делают.
Да.
Эти, мы вот рассказывали, ну, на молодежном, конечно, значительно выше уровень, там творят такое игроки, но они просто все там готовые уже ко всему. Здесь, конечно, и нет. Но что вот некоторые тут исполняют, какие-то переводы там через все поле. Этот вот Бен Атира, ну вот единственный, конечно, немецкий игрок, который произвел на меня впечатление вот такой будущей звезды, хотя тут, естественно, можно ошибаться там сколько угодно, может все, естественно, не так произойти, который делает скрытые какие-то передачи, направо смотрит, налево отдает, забрасывает так, забрасывает так. в российской сборной никто, хоть там будь это Мамаев, Дзюба, там Салугин, все вот вокруг которых все шумят, никто ничего этого делать не умеет,
да
их не научили.
Первый, в национальной сборной. В национальной, да, сборной тоже... никто так не сделал. Кого-нибудь, ну, все говорят, Лоськов там. Ну, Лоськов 2-3 паса дальних может дать за.
Особенно в чемпионате России, где еще все стоят, стоя все,
да,
играют.
Но это просто, уровень совершенно другой. Олег, вы правы абсолютно в том, что не Сабитов виноват. Я думаю, что Сабитов кое в чем тоже виноват. Ну, потому что, ну, тренер же не может, если оборона совершенно вообще, как бы сказать, развалилась, значит, тренер где-то виноват. Вот самое, что мне приятно, вот в этом интервью он говорит: виноват я во всем.
Берет вину на себя.
Да, вот это как раз, знаете, когда человек так говорит, да, то это, он, вот, игроки не виноваты, вот эти, за одного битого, там, для будущего российского
за
футбола...
За одного битого Сабитова, да.
Да, для будущего российского футбола, говорит он, этот неудачный чемпионат даст больше плюсов, чем минусов. Вот дай-то бог, потому что я думаю, что... начальство все будет валить в основном на Сабитова, да, это безусловно. Так что, Олег, мы с вами согласны. Единственное, что действительно, ну, не может так быть, потому что совсем был тренер не виноват, когда поражение 2-6. 2-3 там еще, ладно, как-то, да. Ну, просто там же дело в том, что немцы тоже могли выиграть с таким же счетом, если не с большим. Потому что...
Ну, там
просто...
вообще много возникает, да, голевых моментов, и, да, россияне тоже могли там на 1-2 гола больше забить.
Ну, все-таки в двух матчах 4 гола забили.
Да, да. А сербам надо было еще, они же проиграли 2-5, французам.
Да, они старались.
Вот одну интересную вещь все-таки я скажу Олегу, вот который из Амурской области звонил. Мы спросили Равиля, вот он во время матча, ну, может как-то отвлечься, за игрой последить соперников, или он весь так вот... И он нам вдруг так как-то искренне говорит, а мы разговаривали после матча с немцами, вот этот разговор был, и он говорит, вот я в первом тайме, а немцы там быстро забили 2 гола, и первый тайм закончился 2-0 в пользу команды Германии. Он говорит, я в первом тайме смотрел, я не мог избавиться от восхищения, как восхищался, как играют немцы. И перечислил нам массу, я не буду подробно говорить, но человек просто пришел в восторг от игры соперника. Значит, понимает.
Но там еще просто специфика же на этом уровне. Они же толком там никого не видят. Но турниров у них нет таких...
Соперников они практически не видят.
Этих товарищеских матчей тоже немного. Они... Вот мы поэтому и спросили. Получается, что ты же каждый раз видишь соперника. Вот, ну, первый раз. Первый раз голландцев увидел, первый раз англичан, первый раз немцев.
Состав меняется постоянно.
Да, и вот он говорит, вот я... Тут, с одной стороны, мне надо же как против них бороться, но, с другой стороны, я еще должен понять. И я смотрю, восхищаюсь, и какая у них там селекция, и какое все, и какая там... А тут же еще надо, по ходу, что-то придумать, как против сразу, них,
да,
действовать.
Да, вот Наталья Гуреева, наш продюсер, попросила, что Олег еще хочет что-то сказать.
Да.
Олег, давайте.
Вот я хотел сказать, вот эту тему развернуть. А что, Мутко не понимает, что надо выйти на людей с деньгами, с мешками денег, так? У нас же есть... Прекрасный футболист бывший, Черенков, который в нищете. Алло.
Олег, да, Олег, но... Мутко все понимает, что касается денег, только несколько в другом направлении, видимо, понимает, чем мы с вами.
Нет, но, да, у нас есть же.
Есть у нас.
А могут научить детей.
Но есть у нас, есть, которые могут научить детей. Но для этого надо, чтобы кто-то хотел, чтобы они учили детей. А видите, вот как сейчас вот до этого Михаил коснулся вопроса назначения голландца Эли Гуса. Это просто, может быть, если кто не знает, это бывший, вот только недавно он тренировал сборную Эстонии, с которой как раз играла сборная России, я имею в виду национальную сборную. Ну, видимо, там эстонцы же его сняли с работы, а Гус Хиддинг, наверное, Эли Гуса знает, и он порекомендовал, и вот он теперь будет в ЦСКА возглавлять всю эту работу.
Это вместо Владимира Салькова, да?
Ну, видимо, да. Ну, Владимир Максимович я всю жизнь очень уважал и радовался, что он там работает в ЦСКА, видимо, тоже пользу приносил. Ну, тут уже другой вопрос. Решают, как правильно Олег заметил, деньги.
Но вот если приглашают Эли Гуса, ну, наверное, его не на какие-то там гроши, правильно, приглашают. Наверное,
конечно.
ЦСКА же платит нормально, потому что, ну, тренерам-то им же надо условия создавать. Ну, правильно, детские школы, там, все. Мы же 100 раз об этом говорили, что нужно создавать условия. У нас, получается же, вот в беседе с Сабитовым был затронут этот вопрос. И выясняется, ну, все же знают, да, что сейчас Сабитов уйдет работать в Торпедо. Да. Ну, так правильно, тренеры сборной, вот, которые работают на РФС, они же, так сказать, не защищены. Мы это говорили и про основных, когда про первую сборную говорили. Естественно, когда это Газаев откажется от позиции в ЦСКА, где он получает в 5 или 10 раз больше, и только сосредоточится на сборной. Вот, и, ну, Газаев, просто как пример, и Бышевец в свое время, и Романцев, все же, естественно, выступали за совместительство, ну, потому что надо две зарплаты получать. Потому что на зарплате в сборной ты не продержишься. Но также и здесь, получается, Сабитов должен уходить куда-то...
Ну, для нормальной зарплаты, да.
Нормальной зарплаты, при этом в ненормальный совершенно клуб. Ну, в смысле, ну, не бог весть какого уровня.
Но тут вообще ситуация, конечно, нелепая и смешная. Потому что зарплата Сабитова, главного тренера юношеской сборной России, в 5, 10, 15, 20 раз меньше, чем у игроков, которых он в сборную позвал. Это вообще же смешно.
С каким снисхождением они смотрят на своего наставника?
Ну, снисхождением, может быть, и не смотрят. Может быть, люди все-таки уважают.
Отношения-то нормальные.
Отношения хорошие, да. Они его уважают и так далее. Но на самом деле, какая-то нелепость. Они приезжают, все юношеской сборной России, приезжают на тренировку на джипах стоимостью там за 100 тысяч долларов. А он еще там, какой-то там есть игрок, там Галяткин, да, он сыграл 2 матча за Рубин Казань, а он вообще из ЦСКА воспитанник, 2 матча в премьер-лиге уже сыграл за Рубин. У него уже зарплата больше, чем у тех, кто еще пока в дубле играет, в 2 раза. А у тех, кто играет в дубле, уже в 10 раз больше, чем у тренера Сабитова, который работает в РФС. Ну, это вообще все, вот как раз Мутко и должен все, видимо, задуматься когда-нибудь. Ну, вряд ли задуматься, я же там не знаю, не буду, а то еще так в экстремизме по отношению к Мутко меня обвинят теперь.
Анатолий из Москвы, слушаем.
Анатолий, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, я человек от спорта довольно далекий, но слежу вот за этим явлением мировой культуры. Профессиональному спорту ведь не более 100 лет, правда?
Да.
Вот в том виде. Это очень немного для истории. Мне кажется, вот как явление мировой культуры, вот человеческой, это крайне негативное явление. Ну, уже сказал один ваш слушатель, господа, вот о том, что детей дифференцируют по физических возможностей, требуют от них результата. Скажите, пожалуйста, неужели это что же шоу-бизнес?
Вот да, не Анатолий,
кажется ли
да.
вам, что это все неплодотворно для человечества? Можно я это скажу?
Можно.
Вот, например, бегун из Эфиопии был. Он пробежал марафонскую там дистанцию в свое время лучше всех. Неужели да. в Эфиопии стало лучше жить от этого?
Анатолий, все поняли, Анатолий, просто времени. Мы поняли ваш философский взгляд. Я вам сразу могу сказать, что еще... лет 40 назад, когда я начинал только работать в журналистике, я тогда узнал, что социологи всего мира считают, что человечество делится пополам. Они говорят, половине человечества спорт абсолютно безразличен и не нужен. Да, это так же верно, как то, что другой половине человечества, он очень нужен, необходим и составляет значительную часть культурной и духовной жизни этой половины человечества. Анатолий, мы с вами находимся в разных половинах человечества, что не мешает нам уважать друг друга.
Но с чем нельзя не согласиться, после Анатолия, что действительно лучше жить не стал никто в Эфиопии. А когда Амос Тутуола написал книгу или там серию романов, выдающихся, там, восхитивших весь мир и тоже получивших какие-то там премии, ну, то тоже от этого... Тутуола — это нигерийский писатель, да? Он Нобелевскую премию.
Совершенно верно.
Он нигерийский писатель.
Нигерийский.
В Нигерии тоже никто лучше не стал
может
жить.
Даже хуже.
Да, а когда какой-нибудь кинофильм получает приз Каннского фестиваля, то в этой стране от этого тоже лучше никто не живет. Ну, да, почему от спорта, от спортивных достижений кто-то должен...
Но...
Надо в промышленности там...
Салман Рушди стал сэром. Что ж, в Иране-то демократия появилась?
Вот именно, да.
Анатолий, ну вот благодаря книге Тутуолы весь мир лучше познал Нигерию, благодаря эфиопским бегунам, в частности, он имел в виду Анатолия Абебебекилу, но с тех пор еще появилось очень много других великих бегунов эфиопских. Поэтому Эфиопию узнали во всем мире. И, так сказать, это тоже приносит пользу. Анатолий, это бессмысленно спорить. Я говорю, вам, половина человечества – это мы там, а в другой половине там другие. Ну и что теперь делать?
Вот наши, это сидят, не повод для скандала.
За стеклом наши продюсеры, две Наташи, Наталья Гуреева и Наталья Флоринская, слушая нашу беседу, улыбаются и при этом понимают, что они-то находятся на грани, потому что они бы хотели в область, так сказать, в эту половину человечества, которая спортом безумно увлекается, попасть, но пока еще не могут, пока еще они где-то вот между Анатолием и нами находятся, но все-таки, я думаю, ближе к нам. Вот сейчас они возмутились, да, ближе к нам, согласен.
Слушаем Сергей еще. Из Ивановской области мы слушаем.
Здравствуйте, многоуважаемые господа.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Сергей, болельщик московского «Спартака» и телеком-текстильщик Иваново.
Прекрасно.
У меня простой вопросик. Вы не могли бы подсказать, с какой радостью господин Эрнст вместо футбола 18-го тура ставит доктора Живаго? Теперь футбола на Первом канале не будет вообще?
Сергей, ну мы про господина Эрнста вообще уже устали говорить. Ну,
ой, человек боюсь, не как любит бы в экстремизме не обвинили нас в очередной раз.
Он в другой половине человечества.
Вот, да, он находится в другой половине человечества, он не любит.
Нет, подожди, но есть же, ну может быть там в другой день? Ну, есть же договоренность, контракт там и прочее, они обязаны показывать один матч хотя бы в туре.
Ну, один они показывают, а этот, наверное, какой-то.
Тем более в 2 часа дня они показывают же футбол.
Сергей, ну что сделать? Ну, кстати, вот то, что он не любит этот Эрнст, не любит спорт, это его личное дело. Но раз он руководит этим каналом, он должен любить телезрителей и слушателей. Там, телезрителей, болельщиков.
Вы полагаете, он думает об этом?
Нет. Вот в этом и несчастье. Но это общее несчастье. Этот не думает о футболе, тот не думает о телевидении. Этот возглавляет футбол, о нем не думает. Тот возглавляет телевидение, не думает.
Том-то и смысл.
О людях не думает. Ну, что теперь сделаешь? Ну, давайте, пожалуйста, обвиняйте меня в экстремизме. Господин Эрнст и господин Мутко и еще все остальные. Господа.
Ну, так. У нас тут немножечко сообщений на пейджер, вернее, даже это смс-ки. Что-то пейджинговая связь то ли не работает, то ли почему-то не пользуется сегодня популярностью. Вот нам из города Сызрань Александр тут прислал сообщение. Реконструкция умертвила Лужники как со спортивной, так и с архитектурной точки зрения. Их заковали в кандалы. Финал Лиги Чемпионов проблему не разрешит. Там напрашивалось перепрофилирование арены в чисто легкоатлетический стадион. Подобную авантюру в нашем городе творят олигархи. Российские чиновники отменно демонстрируют свое бессилие перед конструктивным мышлением. В Сызрани, оказывается, это происходит. Услышим ли мы в программах продолжение репортажей великого журналиста Аркадия Галинского? Опять-таки, Александр из Сызрани спрашивает, но это даже...
Ну как же, конечно, не услышим. Но Аркадий Романович скончался, и Александр, большое спасибо вам за то, что вы вспомнили его, и мы на этом... На память об одном из наших учителей, одном из постоянных авторов программы «Прессинг», когда она только начиналась, мы завершаем сейчас эту нашу программу, отдадим дань его памяти. Вели сегодня программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов, Валерий Винокуров, продюсер Наталья Гуреева, координатор Марина Стауне. Ни в коем случае не выключайте свои радиоприемники, потому что на подходе программа «Свобода в полдень» – самая интересная информационная программа в мире.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Спасатели и военные химики продолжают дезактивацию участка железной дороги в 60 километрах от...
Глава Human Rights Watch предложил руководству Азербайджана освободить всех семерых журналистов.
Эти дебаты ночь напролет вообще не повлияют на мою позицию. Все это не способствует серьезному обсуждению иракской проблемы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.